Всех вас с воскресным днем, дорогие братья и сестры! Сегодня Святая Церковь нашему вниманию предлагает притчу Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа. Притча, которая именуется «О званых на брачный пир». Эту притчу, как притчу обличения, рассказал Спаситель в Великий Вторник, обличая религиозных вождей ветхозаветного Израиля, ветхозаветного иудейства эпохи Христа Спасителя. И притча это, конечно, о том, что иудейская национальная идея, которая подошла к моменту пришествия в мир Христа Спасителя, полностью выродилась из того должного русла, которое вложил и которое задумал о иудейском народе, в лице его и обо всем человечестве Господь Бог. Притчу мы знаем хорошо, но есть некоторые моменты, на которые, наверное, можно было бы еще и еще раз обратить внимание. В притче говорится о том, что когда господин решил устроить для сына своего брачный пир, он позвал рабов своих, он попросил рабов своих позвать приглашенных. То есть первое, пожалуй, о чем важно помнить, вчитываясь в эту притчу, что это были не люди, которые не знали о том, что господин устраивает пир для сына своего, великое торжество, а это те, кто был заблаговременно приглашен. Мы можем сказать даже с уверенностью, что этим людям многое дано было для того, чтобы подготовиться к этому пиру. Они знали, они помнили. И в силу того, что знали и помнили, когда приходили к ним звать их на этот пир, сначала они просто пренебрегли. Сначала они просто отослали ни с чем этих звавших, сделав вид, как бы, что не обращают внимания на это приглашение. Некогда им. А потом, когда господин позвал, попросил рабов еще раз позвать приглашенных, они пришли в ярость, они пришли в бешенство, потому что эти рабы господина явно мешали им жить, осуществлять то течение жизни, в которое они погрузились, через те средства, которые даны им были от господина для того, чтобы к пиру готовиться. И они тогда просто взяли и растерзали, убили тех, кто звал их на пир, на акт, на деяние любви, которое для них устраивал господин, пригласивший их, предупредивший их об этом и давший им все необходимое для того, чтобы к этому пиру подготовиться. Мы можем сказать, наверняка они даже пообещали господину, что придут обязательно, но не сделали этого, пренебрегли, попрали эту любовь, это обещание не исполнили. И тогда говорит Священное Писание, что господин разгневался на этих убийц, и сжег их, не только дома, но и города, уничтожил их, стер с лица земли. И вот первый вопрос, если Спаситель говорит, когда произносит эту притчу, что этому господину, устроившему пир, уподобилось Царство Божие, то как может Царство Божие выйти на такой уровень, разгневался, убил, уничтожил? Наверное, здесь надо говорить о другом. Это все-таки притча. И притча часто приспосабливается к возможностям человеческого восприятия. Так называемые антроморфизмы. То есть, когда Священное Писание усваивает Богу какие-то действия и какие-то члены тела, которые есть у человека, но которых у Бога нет, для более понятного для человека объяснения, то мы можем сказать, что, конечно, Бог не приложен, Он не применяем, в Нем нет тени перемены, если Священное Писание говорит нам о том, что Бог есть любовь, Он есть любовь. Он не может стать больше никем и ничем. Если Он свет, Он свет. А вот гнев и уничтожение этих людей, это связано с самими этими людьми. Поскольку они своей неблагодарностью, своим хамством, наглостью, гордостью отсекли себя от этой линии, от этой жилы жизни, которую мы черпали благодаря тому, что Господь давал им эту жизнь. Сами отсекли себя, пресекли в себе эту жизнь. Они обрекли себя на духовную смерть и, соответственно, сами себя уничтожили. Но эта притча не заканчивается. Господь тогда, обращаясь к своим рабам, посылает их на перепутье дорог, по перекресткам, по изгородям, по старым хижинам найти всех, кого только можно, и позвать, потому что пир-то готов, потому что тельцы-то заклали, все стынет и ждет, чтобы наполнить освободившиеся места. И вот тогда идут и зовут рабы всех тех, кто находится на этих перепутьях. Конечно, традиционно мы говорим о том, что в приложении исторического разреза, контекста, что это язычники, которые не ведали истинного Бога, которые уподоблялись в определенном смысле людям убогим, не знавшим, кто есть истинный Бог и учение о нем. Но представить ведь тоже можно в этой притче, кто был послан. Люди, которых мы сейчас назвали асоциальными людьми. И для них нашлось место. И им был рад Господин. Но только при одном условии. Они должны были туда попасть. Они должны были нарядиться в чистые, праздничные одежды. И вот когда наполнился пир возлежащими, Писание так и говорит, и добрыми, и худыми, приходит Господин и видит, что сидит некто, кто был не в брачной одежде. И он задает вопрос этому человеку: друг, как ты попал сюда? А он молчит, ему нечего сказать, то есть ему нечем оправдаться. Почему? Потому что в таких случаях, которые имеются в виду в древности, на званные великие такие трапезы и пиры, приглашенные люди, поскольку цари, князья понимали, что не всегда у них есть возможность одеться по-праздничному, выкладывали для них в специальных шатрах праздничную одежду, которую они могли бы для себя подобрать. Устраивали там специальные умывальницы, бани, если было необходимо. Люди мылись, одевались и садились за стол. И подойти к этому столу, к огромной трапезе, невозможно было, не пройдя через эти шатры с умывальниками, с одеждами. Как он прошел? Почему он пренебрег тем, что ему было дано? Почему он не послушал Господина? Надо было послушаться и одеться, и нарядиться, и умыться. Но не сделал это. И вот опять гнев царя, опять гнев Господина. Возьмите его. И дальше вот здесь уже, пожалуй, притча заканчивается. И начинается такое, по сути дела, уже эсхатологическое обетование, которое произносит уже Христос по отношению ко всякому человеку, кто не нарядится и не изменится. Возьмите его и выбросьте во тьму мне, кромешную. Там будет плач и скрежет зубов. Вот такое повествование. И чем больше мы слышим эту притчу, чем больше задумываемся над ней, конечно, тем больше видим в ней себя. Господь привел нас в этот мир и дал нам все необходимое. Не просто для жизни, не просто для того, чтобы мы здесь насладились чем-то, и потом опять исчезли, как дым. Нет. Все, что нам дано, дано исключительно как средство, как орудие для подготовки вхождения в вечность. Хотим мы этого или не хотим, она наступит. Хотим мы или этого не хотим, мы переступим порог вечности. Хотим мы этого или не хотим, придет Господин и посмотрит на нас. И оценит взглядом нашу одежду. Какие тут комментарии? Каждый из нас пусть сам смотрит на себя, на свои наряды. И представляет, по-честному отвечая себе, доставит ли он радость Господину той одежды духовной, в которую наряжен. наглость, гордость, напыщенность, пошлость, похоть, все что угодно, полностью выветривается из головы память о необходимости готовиться к этому пиру, быть достойным. Постоянно то, что вкладывает в наши умы и сердца, часто на богослужениях, после участия в святых таинствах, особенно в Евхаристии, святые мысли, которые уподобляются рабам Господина, зовущие нас на пир. Где-то да, просвет увидится, а потом все забывается. Потом опять мы отправляем этих посланников ни с чем. А часто готовы растерзать их, убить, уничтожить, сказать, что сейчас не для меня. Потом, может быть, но не сейчас. И вот это обличение, которое Господь произнес перед ветхозаветным Израилем, и обратим внимание, перед самыми религиозными и правильными, в каком-то смысле, религиозными людьми не только в Израиле, но и во всем мире, не было никого, кто знал веру в истинного, единого Бога, как только народ израильский. Лучше всего знали вожди израильские, вот их он так обличает. А сейчас нам верено православие. Не ради красного словца мы можем сказать, что верующий, православный человек знает лучше всего и больше всего истинного и спасительного о Боге и о своем спасении. Нам верен этот великий дар. Остается только подготовиться, реализовать его в своей жизни и войти на этот брачный пир. Но оказывается на поверхности дня, что это не так просто. Ни доверия, ни веры, ни желания, ни благодарности, обиды на Бога, ропот на Бога, нежелание сделать так, как Он просит, потому что не верит в то, что что-то где-то когда-то случится. И в итоге оказывается, что обличение самых религиозных, можно сказать, самых верующих людей, как нельзя, кстати, подходит к тому, чтобы и нас почаще обличать, и нам почаще напоминать, к чему мы призваны, что нам даровано, куда мы идем, куда мы идем. Не часто ведь об этом задумываемся. Поэтому, дорогие братья и сестры, может быть, великая милость Божия, что в четверо Евангелия имеются такие притчи. Притчи, конечно, очень емкие по своему смыслу. Это и притча обличения. Это и притча пророчества, поскольку в ней говорится о том, что ветхозаветный Израиль погибнет, будет уничтожен, что действительно случилось в 70-м году по Рождеству Христову, когда император Тит пришел и стер с лица земли Иерусалим и разрушил Иерусалимский храм. Это был гнев Господина, но в приложении к себе тоже надо обязательно проецировать эти притчи, не стесняясь, не боясь, не ленясь. И будем помнить, что да, Бог есть Бог любовь, но это не значит, что этой любовью можно пренебрегать, это не значит, что об этой любви можно забывать, это значит, что мы должны сделать все, чтобы в наших сердцах появилась ответная любовь к Богу, благодарность и доверие. И тогда, по милости Божьей, не случится с нами ни того, что случилось с теми, кто убивал рабов Господина, ни с тем, кто не нарядился в брачную одежду, попав на пир. Аминь.